Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Начнем программу «Культурный дневник» с лучших фильмов, подходящего к концу Каннского кинофестиваля. Наш гость, кинокритик Борис Нелепо, который уже написал, что фестиваль останется в истории только потому, что на нем был показан новый фильм Жана-Люка Годара «Книга образов». Борис, здравствуйте. Ну, это очень радикальное суждение. Почему вы так думаете?
Здравствуйте, Дмитрий. Радикальное суждение соответствует радикальному решению, единственно правильному, на мой взгляд, включить такой фильм в конкурс, поскольку в последние годы, к сожалению, даже такие крупные кинофестивали, как Каннский, все больше и больше боятся показывать в основных программах экспериментальное кино. «Книга образа» Годара — это именно кино экспериментальное, это кино без актеров, это что-то вроде такого киноэссе, видеоэссе, которое на самом деле, если наши слушатели видели то, что Годар снимает последние лет 20-30, в принципе, они могут представить, чем является новый фильм, хотя Годар не устает все время экспериментировать и удивлять, и делать какие-то новые вещи. Если в «Прощании с речью» он работал впервые в 3D и, как мне кажется, работал так, как не работал еще никто с этим форматом, то здесь он экспериментирует со звуком. Я такого, честно говоря, никогда не слышал. Он сделал, собственно, можно сказать, такой 3D-звук, когда он постоянно гуляет по залу, по этому огромному залу «Люмьер». То он раздается сзади, то спереди, и периодически возникало ощущение, что сам Жан-Люк Годар сидит где-то на последнем ряду, и микрофон просто произносит текст. Можно по-разному интерпретировать этот фильм. Я думаю, что это безграничные, возможно, интерпретации, в том числе и политические, потому что Годар, как всегда, очень интересуется политикой, он очень много говорит про исламский мир, он использует разные видео из войн, военных преступлений, роликов исламского государства. Но в то же самое время это чрезвычайно синефильский фильм, потому что не зря он называется «Книга образа». Это такая коллекция отрывков из фильмов, которые, видимо, для Годара являются очень важными. И, честно говоря, я сам смог подключиться к этому очень серьезно эмоционально, потому что для меня вдруг эта «Книга образов» тоже стала чем-то невероятно личным. Конечно же, как всегда у Годара, он известен своей любовью и своим интересом к России. Очень много опять русских мотивов появляется в этом фильме. Одна из глав называется «Вечера Санкт-Петербурга». Разумеется, он использует фрагменты из Эйзенштейна, что может звучать немного неожиданно, но на самом деле известно, что Годар большой поклонник Артура Аристокесяна. Здесь большой фрагмент есть из его великого фильма «Ладони», что совсем неожиданно играет песня Высоцкого. Тут я хочу сказать, что это, конечно, такой удивительный Каннский кинофестиваль, который начался с песен Виктора Цоя и Майка Науменко в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». И вот продолжается Высоцким. И интересно, что ждет дальше. В общем, все, что я хочу сказать, что несмотря на то, что Годару 87 лет, в моем понимании, это самый молодой режиссер современного кинематографа и самый радикальный. И на фестивале было очень много хороших фильмов. Я считаю, что это один из самых сильных фестивалей на моей памяти, но если есть фильм, которому хочется возвращаться, и нужно возвращаться, и будут возвращаться, по крайней мере, я точно, то это, конечно, Годар.
Борис, ну я вот вижу в рецензиях и в соцсетях единодушное одобрение фильма Личи Рорвахер «Счастливый Лазарь». Я знаю, что вам он тоже понравился. Он останется в веках?
Не мне определять, что остается в веках, но я действительно очень счастлив в новой картине о Личи Рорвахер. Честно говоря, я прогнозирую, понятно, что когда никогда ничего нельзя прогнозировать, но я уверен 90%, что эта картина должна быть, что эта картина получит главный приз «Золотую пальмовую ветвь». И это будет, собственно, вот та самая, столь многими ожидаемая главная награда женщине-режиссеру, но в таком случае это будет награда абсолютно оправданная, никак не связанная ни с какой, в том числе, позитивной дискриминацией. Картина «Счастливый Лазарь», в общем-то, выглядит словно мы обнаружили какой-то полузабытый шедевр итальянского кино 70-х, потому что удивительно, насколько Рорвахер впитал в себя и переработал, разумеется, эстетику и недавно ушедшего Эрмана Ольми и замечательного режиссера Витторио де Сетте. Фильм начинается в прошлом, как, кстати, это такой основной мотив фестиваля, что почти все фильмы так или иначе работают с прошлым и являются так или иначе ретро-драмами, и мы видим маленькую отрезанную от мира деревню, жители которой уверены, что они слуги маркизы, маркизы де Луна, которые их всячески эксплуатируют. И среди вот этих вот крестьян есть юноша Лазаря, который, собственно, конечно, Рорвахер снимает как такого святого. Очень много сразу, опять же, возникает целый ряд ассоциаций с итальянским кинематографом, который работает с религиозными темами, и, возможно, князя Мышкина. И потом, я не хочу портить впечатление будущим зрителям этого фильма, поскольку он точно у нас окажется в России. Потом происходит переход в фильме во вторую часть, потому что у фильма двухчастная структура, и фильм фильм все больше и больше из реализма превращается в такую магическую сказку. Но опять же, можно вспомнить, кстати говоря, успех Печатпонга Верестакова с его картиной «Дядюшка Буми», который помнил свои прошлые жизни, который, собственно, получил главный приз Каннах. И мне кажется, что это очень хороший пример фильма, который, собственно, как лучшие, в том числе итальянские картины там 70-х, 80-х, 60-х, это фильм, который абсолютно живет вне этой, в общем-то, фальшивой бинарной оппозиции между мейнстримом и каким-то там авторским фестивальным кинематографом, поскольку этот фильм, несомненно, самого высокого авторского мастерства, к тому же невероятно снятый на 16 миллиметров, а Ли Чарвахер снимает только на 16 миллиметров, что придает особую красоту ее изображению. Но в то же самое время это фильм, который действительно будет, мне кажется, понятен, интересен и любим самыми разными зрителями, поскольку он вообще не требует никакой подготовки. Конечно, он гораздо более доступен, чем, например, обсуждавший с нами ранее «Годар».
Этот фильм действительно всем нравится, но есть фильмы, я не знаю, можно ли говорить, что до сих пор существуют скандалы в искусстве, наверное, уже не существуют, но, конечно, есть фильмы, которые вызывают отторжение и возмущение, и споры. Ну вот, например, «Кульминация» или, наверное, можно это перевести как «Оргазм», фильм Гаспара Ноэ. Расскажите, пожалуйста, я большой поклонник этого режиссера.
Да, я тоже поклонник, собственно, благодаря вам как-то я пересмотрел свое к нему отношение. На самом деле, мне кажется, что этот фильм у Гаспара Ноэ приняли как-то теплее всего, потому что про него не было ничего известно. Гаспар Ноэ не давал никакого описания сюжета, не давал никаких кадров в каталог. И единственный постер, который он сделал, это был очень смешной постер, что «Вы презирали мой первый фильм, вы ненавидели необратимость, вас вызывало отвращение «Вход в пустоту», вы проклинали любовь, а теперь попробуйте фильм «Клаймакс», который можно привести, да, как кульминация или пик, или как оргазм». Но на самом деле я, собственно, присутствовал на премьере. Эта премьера была совершенно эйфорическая, и, может быть, такое проклятие, которое как-то веяло над Гаспаром Ноэ, как-то прошло. Фильм, опять же, не хотелось бы рассказывать про него, с другой стороны, рассказать, в общем-то, испортить впечатление от просмотра очень сложно, потому что это, конечно, абсолютно такое путешествие, такой трип. Может быть, у таких более каких-то... В том, вот я читал французские рецензии, французские синефилы жаловались, что им просто не нравится подход Гаспара Ноэ к кинематографу, как к некому такому трипу, путешествию, галлюцинации, сну. Но я считаю, что, вообще, мне кажется, что и вы меня поддержите, что как раз очень здорово, когда и фильм может быть именно таким опытом, когда тебя действительно будто берут за руку и ведут сквозь какое-то невероятное путешествие. Ноэ снял этот фильм за 2 недели. Он тоже там действие происходит в прошлом, что не совсем очевидно, в середине 90-х годов. Он рассказывает про группу танцоров, там 2 дюжины танцоров репетируют невероятно снятый номер в начале, и после этой репетиции и прогона они устраивают вечеринку и пьют сангрию. Но какой-то злодей подмешал эту сангрию ЛСД, и вечеринка превращается в такую дискотеку в аду. Гаспар Ноэ подобрал замечательный саундтрек из групп 90-х. У меня даже есть трек-лист со списком всех песен, которые используются. Он рассказывает, что он вдохновлялся вот этой страшной историей с членами секты Орден Солнечного Храма, которые во Франции как раз в конце 95-го года совершили массовое самоубийство, хотя здесь как раз самоубийство не происходит, но, конечно, абсолютно такая, в общем-то, притча, где через танец, дискотеку, в общем-то, можно сказать, Гаспар Ноэ попытался отобразить весь жизненный путь человека от рождения до смерти с неожиданными, он очень любит использовать слово «хаос», описывая этот фильм. Действительно, вдруг ни с того ни с сего такая волна хаоса накатывает на героев, и никто не знает, кто из этого выйдет живым. Поэтому хоррором это не назвать. Снят этот фильм потрясающе, и еще более потрясающе, чем обычно на «Эп», потому что камера выделывает что-то совершенно невероятное. Она все время летает, переворачивается, в какой-то момент вообще исчезает монтажные склейки, то есть, мне кажется, последняя сцена снята 40-минутным планом, я могу ошибаться, но я помню, что в какой-то момент действительно уже такое чувство, что монтаж исчезает. Я думаю, что даже Александру Николаевичу Сокурову было бы интересно посмотреть, как Ноэ снимал этот фильм. Интересно, что это еще фильм-перформанс, поскольку у него не было сценария, у него был замысел, у него был хореограф, с которым они, собственно, отрепетировали, поставили вот эту вот первую сцену, где герои танцуют свой вот подготовленный номер, а дальше просто они импровизировали в течение, и фильм сняли всего лишь за 2 недели. И, конечно, это удивительная штука, и мне кажется, что это тоже такое кино, на самом деле, которого почти уже не существует сегодня, но вот что-то такое мог бы там снять Алехандро Ходоровский в начале 70-х. Мне кажется, это очень в духе именно вот этой линии кинематографа.
Борис, ну вот мы упомянули 3 фильма знаменитых режиссеров, а новые имена есть?
Знаете, бывают разные годы в Каннах, бывают годы, когда, собственно, вот я вам каждый год рассказываю, бывают годы, когда слабый конкурс или конкурс, составленный из известных имен, которые ничего нового как-то не дают, и интересно смотреть параллельные программы. В этом году ситуация скорее обратная, потому что все самое, на мой взгляд, интересное оказалось именно в конкурсе и с кинорежиссерами более-менее известными. Ну как, ну смотрите, мне кажется, что Аличия Рорвахер, в принципе, именно новая. Это все лишь третья картина, и настолько она режиссер известный. В Каннах есть программа «Неделя критики», это фильмы-дебюты, но там, я бы сказал, были скорее просто фильмы симпатичные, любопытные. Например, там была картина «Диамантина» Даниэля Шмидта и португальского режиссера Габриэля Брандеша, который рассказывает... Это такая сказка, вдохновленная, собственно, страстью португальцев к футболу. Они рассказывают про вымышленного футболиста Диамантино, который каждый раз, когда забивает гол, видит стадо несущихся огромных пекинесов размером в дом, которые, собственно, помогают ему забить гол. И он должен... Это действие как раз уже, получается, происходит в будущем. Мы встречаемся с героем, когда он должен забить решающий гол в матче Португалии с какой-то другой страны, которую я, к сожалению, сейчас не помню, собственно, на чемпионате футбола, который проходит в России. В этом финале он проигрывает, и, собственно, это ведет к большой цепочке его разочарований. Это такая странная квир-история, где очень много, с одной стороны, поэтического и романтического, с другой стороны, в общем-то, хипстерского. Я этот фильм очень ждал. Вот мы с вами вместе смотрели предыдущий фильм Даниэля Шмидта «Единство всех вещей», который был картиной замечательной, но это было для меня скорее разочарование. Также очень интересный новый фильм китайца Бегана, который он снял наполовину в 3D, что тоже достаточно новаторский подход, потому что фильм обычно снимают либо в 3D, либо в обычном формате. Но да, я не могу сказать, что как-то в этом году были какие-то пока что серьезные новые имена и дебюты, к сожалению.
Спасибо, Борис. Я благодарю кинокритика Бориса Нелепа. Как будут называть в 2020-х годах кино, которое снимается сегодня? Сможет ли оно как-то повлиять на будущие поколения режиссеров, как некогда «Румынские волны», или просто промелькнет незамеченным? Этот вопрос поставил в своей лекции, прочитанной в апреле в Москве, режиссер Игорь Поплаухин. Его короткометражный фильм «Календарь» включен в конкурс «Синефандасьон» Каннского фестиваля. В этой программе представлены работы выпускников мировых киношкол. Игорь Поплаухин окончил Московскую школу нового кино. Героиня «Календаря» отправляется в таинственное путешествие. Кажется, как и кроткая из фильма Сергея Лозницы, она готовится навестить узника. Но кем он приходится ей и существует ли вообще? В кавкианском мире «Календаря» эти вопросы остаются без ответа. Перед каннской премьерой фильма мы разговариваем с Игорем Поплаухиным о Московской школе нового кино, ее идеологии, ее знаменитых преподавателях и о том, как синефилия влияет на режиссуру. Заодно Игорь Поплаухин повторяет и тезисы своей лекции о неназванном десятилетии кинематографа. Игорь, ну, во-первых, я вас поздравляю с Каннским фестивалем. Это спасибо. Замечательная вещь. Сейчас многие пишут, что Россия необычайным образом представлена на Каннском фестивале. Ну, фильм Кирилла Серебренникова в конкурсе, фильм Сергея Лозницы «Донбасс», хотя он совсем не российский, но как-то подверстывается в этот список, «Звягинцев» в жюри и ваш «Календарь» в конкурсе «Синефандасьон». Это все, конечно, с одной стороны случайность, а с другой стороны не случайность. Я думаю, что это свидетельство совсем не того, что в российском кино какой-то необычайный взлет, а свидетельство того, что, словно говоря, Запад обеспокоен тем, что происходит в России, хочет как-то поддержать российских кинематографистов, российских интеллектуалов и так далее. Ну вот так я это интерпретирую. Что вы скажете?
Я, честно говоря, не знаю даже, с чем связать такую активность. Я ожидал, что наоборот, будут менее охотно брать в связи со всеми событиями. Ну а почему бы и не списать это на какой-то творческий подъем в России?
Потому ну, что... Если вы ощущаете подъем, это замечательно. Расскажите о нем.
Недаром же говорилось, что в Советском Союзе было очень мощное культурное движение, множество талантливых людей, потому что, наверное, люди испытывали некоторое давление сверху и по-своему ему противодействовали, может быть, неосознанно. Неосознанно развивали нашу культуру. И, может быть, сейчас что-то похожее происходит.
Вполне возможно, да, но все-таки была принципиально другая ситуация, потому что тогда в кинематографе, потому что тогда невозможно было снимать кино, в принципе, за пределами государства. Сейчас какой-нибудь тот же Звягинцев может взять и снять кино вообще без всякого участия Министерства культуры или других государственных фондов, и этот фильм спокойно идет в прокате. Да и вы, я думаю, не получали никаких денег от государства.
Нам очень помогала студия в Петербурге. При книжном магазине «Порядок слов» Константин Шавловский там руководит. И он выступил. Для него это был первый продюсерский опыт. И для нас это тоже был первый случай, когда мы снимали фильм вот с чьей-либо поддержкой.
Я хорошо знаю магазин «Порядок слов». Всякий раз, когда я приезжаю в Петербург, я обязательно туда захожу покупать книги на набережной Фонтанке. Это один из лучших, да и лучший в городе книжный магазин. Хотя очень маленький, но там все есть. Я знаю, что вы даже кастинг проводили в этом магазине.
Да, вот Константин нам выделил тот самый зал, в котором обычно проходят все вот эти бесплатные культурные события. В дневные часы просто зал был в нашем распоряжении. За что, конечно, мы очень благодарны. На самом деле, это очень трудно найти в другом городе, тем более, помещение для кастингов. А еще, насколько я знаю, «Порядок слов» недавно открылся и в Москве тоже. Радостная новость.
А я знаю, при магазине «Перелетный кабак».
Да.
Игорь, ну вот я смотрел ваш фильм два раза подряд, потому что у вас сюжет лабиринт, и нужно в нем не заблудиться. Мы в этом разговоре обойдемся без спойлеров, но я думаю, что можно сказать, что ваш фильм открыт для интерпретаций, и мотивы вашей героини главной, которая совершает некое странное путешествие, остаются, в общем, для зрителя непонятными.
Мы старались снимать фильм по принципу постепенного раскрытия информации. То есть мне лично тоже симпатичен такой подход в создании кино, когда мы получаем информацию дозированно. И я лично очень люблю тот момент, такой момент невесомости, когда я еще ничего вообще не понимаю. Я не люблю читать аннотации фильмов, рецензии на них перед тем, как их увидеть. И для меня очень ценен момент неизвестности, какой-то загадки. Потом постепенно ты начинаешь получать те или иные дозы информации самыми разными способами. То есть не только вербально, но какие-то, может, даже какие-то иррациональные способы. Вот. И просто восприятие человека, мне кажется, оно так устроено, что оно автоматически начинает достраивать картину мира на основе хоть каких-то новых вводных, новых данных. И благодарный зритель — это тот зритель, который имеет возможность для этой внутренней работы.
И который имеет смелость не требовать от режиссера, чтобы тот ему все разжевал и объяснил, и досказал до последней точки, а дал пространство для воображения.
Да, вот я знаю, что многие режиссеры, например, вот самый из них известный, наверное, Дэвид Линч, всякий раз, когда его просят что-то разъяснить, разжевать, он всегда уходит от ответов. Мне кажется, что если фильм действительно состоялся, что если кино получилось, то, может, и немногие захотят такие вопросы задавать. Даже если что-то не до конца поняли, даже если поняли на 96-97%, они ради этих 3% не будут задавать, просить уточнить. Потому что иногда трактовка режиссера, она может разочаровать спрашивающего, она может сузить его восприятие. То есть он сам потом будет разочарован, что режиссер прямо ответил на его вопрос.
Я уверен, что это совершенно неправильная трактовка, что это вообще не так, но уверен, что при этом, что кто-нибудь из зрителей воспримет ваш фильм как такой иронический ответ или даже пародию на фильм Сергея Лозницы «Кроткая». Никто вам не говорил ничего подобного?
Вы знаете, когда мы его снимали и когда готовились со сценарием, я вообще ничего не знал про фильм «Лозница кроткая». То есть это какое-то фантастическое совпадение. Оно даже меня натолкнуло на какие-то псевдонаучные размышления, что есть все-таки какая-то ноосфера информационная, какое-то коллективное бессознательное, вот, из которого самым разным людям могут прийти одни и те же сигналы. И почему-то несколько человек решат снимать фильм о похожих вещах или писать книги. Но действительно, я абсолютно ничего не знал про этот фильм. Я очень был потом испуган и деморализован, когда мне рассказали, потому что фильм-то у нас уже был смонтирован. А фильм «Возница» я не мог увидеть очень долгое время. Ну, потому что его и в прокате его не было, и нигде его нельзя было найти. Потом я наконец-то его посмотрел, он мне очень понравился. Но я испытал облегчение, потому что мне кажется, что все-таки разные картины.
Ну, безусловно, разные, конечно.
Да.
Игорь, как вы пришли в кинематограф? Я знаю, что это уже далеко не первый ваш фильм, короткометражный, который участвует в различных международных фестивалях. Видел трейлер, по крайней мере, вашего фильма «Асфальт». Как вы заинтересовались кино? Почему решили стать режиссером?
Если коротко рассказать эту историю, то я учился на журфаке МГУ. И, по-моему, в 2006 году это было. Нам проводил лекции сын нашего декана, декан факультета журналистики Ясин Николаевич Засурский. А нам проводил лекцию его сын Иван Засурский. Вот. И он дал такое задание, что каждый из нас должен коротко написать свое жизненное кредо, что бы он хотел делать. А он каждому ответит, как этого достичь. Вот. Я очень как-то скептично отнесся к этому заданию. Но я написал, что я бы хотел снимать кино. И Иван ответил мне в какой-то короткой записке: «Снимайте кино сами. Зачем вам что-то еще?» Я тогда подумал, ну как же так, как человек может снимать кино самостоятельно? Потом прошло еще несколько лет, я стал работать, и я понял, что появились очень простые технические средства, чтобы снимать на камеру. Но долгое время я думал, а как же вот быть со звуком? И я познакомился просто с такой дешевой звукозаписывающей студией. Там работали студенты в ГИКа со звукового факультета. И я понял, что, в принципе, я могу на свои деньги попробовать снять фильм. И в 2011 году я снял первый короткометражный фильм у себя на даче. Я туда просто привез всю съемочную группу, кормил ее 2 недели, финансировал из своего кармана каждое телодвижение. У нас получился фильм на полчаса, очень любительский. Очень такой, наверное, стыдный сейчас по этим временам. Но это все началось вот 7 лет назад, и за эти 7 лет я снял 4 короткометражных фильма. «Календарь» — четвертый.
Ваш фильм «Асфальт», который я уже упомянул, он как бы с таким актуальным, условно говоря, политическим сюжетом. Ваш герой кидает кусок асфальта в ОМОНовца, а его влиятельная мать, которая как раз цензурирует кино, сажает его под домашний арест, и он бежит из-под этого ареста для того, чтобы посмотреть фильм, который его мать практически запретила, то есть как-то отправила в какой-то отдаленный кинотеатр, лишила большого проката. Правильно я излагаю сюжет?
Да, вы знаете, это было в 2012 году, тогда был очень популярен телеканал «Дождь», он еще шел везде. И я узнал, одна из новостей меня очень взволновала, что у режиссера Мирзоева вышел фильм «Борис Годунов», и что его разрешили показывать в Москве только в одном кинотеатре в районе Южное Бутово. И я даже хотел предпринять туда такое культурное паломничество, то есть поехать в этот кинотеатр, купить там билет. Потому что я подумал, что вряд ли там еще какая-то аудитория найдется у режиссера. На этой почве я придумал такой фильм, действительно. Еще тогда, естественно, мы были под влиянием происходящих событий, протестов уличных. Невозможно было про это не думать. И казалось, что вот это самое актуальное, то, что происходит, что про это и нужно снимать. Постепенно, конечно, я поменял свои представления о том, что конвертируется в кино, а что нет. То есть мне кажется, что политическая и протестная оппозиционная тематика и вообще актуальная политическая повестка все это больше укладывается в документальный формат, в формат документальных фильмов. А пытаться на основе этого создать некий сюжет вымышленный, это очень сложно и, наверное, обречено на провал, потому что более живо и более достоверно ты это не представишь все равно, то есть реальность ты не переиграешь. У тебя все равно выйдет некая выдумка по мотивам этих событий. А потом, когда пройдет время, этот фильм еще и перестанет быть актуальным. Ну, вот это вот то, что я могу сказать про свой второй короткий метр «Асфальт».
Вы знаете, вот я часто бываю на кинофестивалях и встречаю там некоторых режиссеров, которые говорят: ой, мы тут ничего не успели посмотреть, мы представляем свой фильм, и вообще я чукча не читатель, я снимаю кино, мне некогда смотреть. И я отношусь к этим людям, как правило, с большой настороженностью, что думаю, что что-то с ними не так. Сергей Лозница, которого мы упомянули уже сегодня, вот он, например, несмотря на то, что он работает очень много и снимает по две картины в год, он на всех кинофестивалях, смотрит все самые важные фильмы и следит за всем, что происходит в кинематографе. Он настоящий синефил. Мне кажется, что режиссер должен быть киноманом при этом. Может быть, я ошибаюсь. Вы киноман?
Да, я, наверное, такой сумасшедший киноман, подвинутый синефил. И особенно я стал таковым за последние 2 года благодаря Московской школе нового кино. За последние 2-3 года, что я в ней нахожусь, я посмотрел, наверное, в 100 или в 1000 раз больше фильмов, чем за всю свою предыдущую жизнь.
Да, бывает так, что на каких-то фестивалях смотришь 6 фильмов подряд за день. И меня многие спрашивают, конечно, как такое 6... вообще возможно? Ты же сойдешь с ума. Абсолютно нет. Это можно делать, и ты запоминаешь каждый фильм отдельно, и он существует в твоей памяти отдельно, ничего не перехлестывается, ничего не забывается. Это отдельный экспириенс. Но вот многие этого не понимают и говорят, что это просто невозможно для психики. А, по-моему, прекрасно возможно.
Да, ну и вообще этот фестивальный день полный фильмов. Ты же уходишь в такой лимб своего рода, то есть ты уже сам как будто в кино. Там после 2-го, после 3-го фильма идешь на 4-й.
Конечно, такой. Да, и реальность уже становится нереальной, а кино становится большей реальностью. Чем... Ну, то же самое с компьютерными играми, такой же эффект возникает, безусловно, с виртуальной реальностью, которая полностью отстраивает, уже вытесняет действительность. Да, это... И это замечательный опыт, я не вижу в этом абсолютно ничего дурного, и для психики ничего дурного.
Да, а еще мне кажется, что насмотренность, она помогает в режиссуре. Просто очень важно ей правильно пользоваться, не копировать напрямую своих коллег, а некоторые манеры вообще невозможно скопировать. Но все равно очень важно быть в курсе, то есть очень важно быть в контексте вот в этой ноосфере, что ли. Если ты хочешь про что-то снимать, про какую-то ситуацию, про какой-то пластический образ, то ну, это очень важно знать, а как другие это сделали. В какой-то момент для меня это даже стало профессиональной необходимостью. Ну и слава богу, что мне это очень нравится.
Но есть и другая проблема, это то, что все-таки фильмов слишком много. Вот ты приезжаешь нам в Роттердам, и там 400 новых фильмов, а через неделю начинается Берлинский фестиваль, и там еще 400 новых фильмов. И просто физически не можешь все посмотреть, и это все потом исчезает куда-то и проваливается. Вот эта вот перегруженность, вы сказали, что дешевле стало снимать, безусловно, да, и многие этим пользуются, может быть, во вред кино, начинают снимать бог знает что, просто потому что это дешево, и все. Это заваливает тебя бесконечным мусором. Иногда просто не понимаешь, как вообще эти фильмы попали на такие важные международные фестивали, может, по какому-то, не знаю, масонскому блату. Вот это ведь тоже проблема, что фильмов становится все больше и больше, а зрителей не прибавляется.
Но я все-таки склонен думать, что селекция у крупных фестивалей, вот которые на слуху, что она хороша. И даже по нашему ММКФ можно сказать, что у нас очень вот интересные спецпрограммы, параллельные программы с конкурсными. И очень достойный, например, фестиваль «Дух огня», который сейчас запустился в таком неожиданном месте, в Ханты-Мансийске, но его курируют просто фигуры первой величины в нашей кинокритике. Там Борис Лепа лично отбирает фильмы в конкурс, несмотря на то, что он проходит даже вот не в столице, а в Ханты-Мансийске. И мне кажется, что на всех ведущих фестивалях в Европе там, конечно, очень достойные люди отбирают, составляют программы. Я им очень доверяю. А вот эта информационная перенасыщенность, о которой вы говорите, я ее скорее чувствую из своего Фейсбука. Иногда это проклятие какое-то. То есть Фейсбук тоже вводит в лимб. Еще Инстаграм. У меня вот есть Инстаграм. И там есть вот эта функция Stories, когда ты смотришь короткие видео всех, которые выложили твои друзья.
Да, и так день проходит, ты смотришь одну, другую уже вечер.
Полдня просто, да. Это проклятие какое-то.
Да, это трагедия. Но еще, к сожалению, есть и Телеграм, и Твиттер, и множество других вещей, которые полностью... А потом, когда смотреть уже кино, нет тех полутора часов. Поэтому я стараюсь всегда смотреть фильмы в кинозале, чтобы тебя никто не все говорил: «О, смотри на компьютере». Я говорю: «Нет, я пойду в кинозал, я пойду в синематеку, буду смотреть на большом экране, чтобы рядом не было телефона, и чтобы не выскакивали никакие сообщения, никакие уведомления и не мешали мне смотреть кино». Это тоже очень важно, вот этот экспириенс, особенно когда показывают все-таки с пленки. И настоящий синефил, конечно, ищет тот сеанс, где будет показано с пленки. Почему нужна пленка? Конечно, нужна пленка.
Да, и я очень раздражаюсь, когда в зале чьи-то лица освещены светом смартфонов.
Да, убивать этих людей нужно.
Так у Ларс фон Триера есть такая короткометражка, где он убивает зрителя в кинозале, невнимательного зрителя.
У нас есть в Праге такой артхаусный кинотеатр, и у него реклама такая, что приходят люди с попкорном в зал и начинают громко жевать, и выходит кассирша, которая только что им продавала билеты, достает огромное ружье и стреляет в них. И это реклама этого арткаусного кинотеатра показывают перед сеансами. Игорь, ну да. Вот вы упомянули школу нового кино. Что это такое? Это альтернатива в ГИКу. Как вы учитесь? Кто вас учит? Чему вы учитесь?
Московская школа нового кино действительно, может быть, единственная киношкола в России, которая напрямую заявила, что у нее есть определенное направление. Это направление в сторону авторского кино. Это такая очень узкая ниша, потому что все-таки остальные киношколы, и в ГИК тоже, они пытаются вот охватить все вместе. И жанровое кино, и зрительское, и арт-стрим на стыке. Вот. А МШНК сказала, что у нее такая вот самоидентификация, что у нас вот есть список фильмов, вы можете его открыть. Многие, кто его открывают, они даже не знают этих фамилий. Со мной так было. Когда я поступал в эту киношколу, я думал, что я насмотренный человек, что я много смотрел кино. Мне нравились Стэнли Кубрик, Дэвид Линч, Джонатан Глейзер, Феллини, Антониони. Я много смотрел. А в этом списке я вдруг увидел просто какие-то сочетания букв. Я не знал, что есть такие режиссеры. Там были братья Дарденны, Филипп Гран-Ригье, Карлос Эгадос. И это меня просто поставило в тупик. Потом я, естественно, все это посмотрел. Но мне кажется, это очень правильно, что этот список, он называется «Канон МШНК», выложен на главной странице киношколы, потому что он сообщает людям, что вы должны быть готовы. Либо вы вступаете вот в эту воду, или нет, или просто наша вода не для вас. И преподаются в нашей киношколе действующие режиссеры именно авторского направления кино. На мой взгляд, пожалуй, лучший действующий российский русскоязычный режиссер Бакур Бакурадзе. Он преподает в нашей киношколе. Он вел мастерскую свою лабораторию. Сейчас он тоже читает лекции. Художественный руководитель нашей киношколы Дмитрий Мамуля. У него меньше фильмов, чем у Бакура. У него есть фильм «Другое небо». Но сейчас, вот уже третий год, Дима снимает какой-то невероятный просто фильм, который мы все ждем. Он его снимает в Грузии. Еще один действующий мастер, Олег Лукичев, он возглавлял сильнейшую операторскую лабораторию. То есть с его курса вышли такие люди, которые... Такое ощущение, что они переиграли собственных учителей. Например, Саша Кулак и Руслан Федотов, о которых вы, возможно, слышали, авторы фильма, документального фильма «Саламанка». Он был представлен на Art Dog Fest и на многих международных фестивалях. Это было для меня просто визуальное откровение. И при этом я понимаю, что это просто студенты нашей киношколы, вот, с которыми я там ходил кофе покупать. И что они учились параллельно со мной вот в операторской лаборатории. Сейчас у школы новый подъем. В школу приезжают со своими длинными мастер-классами лидеры авторского мирового кино. Это сначала приезжал Филипп Гран-Рие, а совсем недавно приезжал Альберт Серра, или Серра, каталонский режиссер, одна из самых любопытных актуальных фигур сейчас. Его последний фильм «Смерть Людовика XIV» он был на Каннском кинофестивале. Его фильм «История моей смерти» про встречу графа Дракулы и Казановы победил на фестивале Локарно. И такой человек приехал в киношколу МШНК и разбирал этюды студентов. Студенты показывали ему свои этюды, и каждый этюд он разбирал по 30-40 минут. И читал лекции, и работал с огромной отдачей. Но это были какие-то интереснейшие часы просто. Это было настолько интересно, что не хотелось даже моргать, чтобы что-то пропустить.
Да здорово. Берт замечательный режиссер. Филиппа Гранье так просто... Мой кумир, можно сказать. Мне кажется, что я его открыл когда-то для российской публики очень много лет назад, когда первый написал про его фильм «Сомбре». Это был, бог знает, какой 98-й год, наверное.
Потрясающе.
Да, и я считаю по-прежнему, что это фильмы, которые открыли кино 21 века. Я знаю, что вы недавно читали лекцию о последнем десятилетии, даже оно не закончилось еще, о том, что происходит в кино с 2010 года. Неназванным десятилетием вы его окрестили. Каким выводом вы пришли, что, на ваш взгляд, произошло за эти годы в кинематографе? Не только в российском, кстати, потому что вообще я не знаю, что такое российский кинематограф. Сейчас кинематограф не имеет никаких границ.
Вы знаете, это было так, что вот в нашей школе в апреле проходили открытые лекции. Ну, они сейчас проходят. На них открыт доступ для внешней публики, для потенциальных абитуриентов. И крупнейшие просто фигуры, ну, например, Олег Арансон. Для меня он, наверное, крупнейший теоретик кино в России, действующий. Они приходили и читали свои лекции на вот эту общую тему. Тема эта звучит так, что сейчас наступает смена парадигмы, меняются киноязыки, что нулевые закончились. И когда я услышал тему этой лекции, я подумал, что... Но ведь нулевые, они же формально вообще закончились в 2010 году. Мы иногда по инерции до сих пор говорим, что мы как будто в нулевых. А по сути дела... Прошло уже целых 8 лет, то есть почти уже целое десятилетие. И если нулевые имели свой такой творческий взрыв в кино, каждое десятилетие имеет какой-то маленький ядерный грибок, который происходит в творческом смысле в какой-то из стран. И в нулевых, безусловно, это произошло в Румынии, румынская новая волна. Еще она очень коррелировала с тем, что снимали братья Дарден во Франции. Вот это явление, которое можно назвать постдок, такой гиперреализм, когда художественный фильм кажется настолько достоверным, что он почти документальный. И когда я поступал в киношколу, среди нас это было очень сильной тенденцией. То есть мы хотели снимать как в нулевые. Мы хотели снимать как Кристи Пую, как Мунджу, как Дардены. Но постепенно, буквально в течение года-двух, все стали ощущать какой-то дискомфорт, в том числе наши преподаватели. Мы чувствовали, что мы называемся «Школа нового кино», но мы сами как будто бы рискуем устареть, потому что что-то происходит, какие-то центробежные силы происходят, и как будто бы это уже и не совсем актуально, этот постдок и этот гиперреализм. И я просто задался вопросом, что я же не киновед, я не киновед, я не претендую на такие сентенции, какие вот можно иногда слышать, да, от Олега Арансона. Но для себя просто как парень, который снимает короткометражные фильмы, я могу все-таки разобраться, как можно назвать эти 8 лет, которые прошли, что это такое? Можно ли вообще позволить себе какие-то обобщения? И я подумал, что каждое десятилетие, оно может начинаться, не обязательно оно, десятилетие в кино, начинается в 2000 году, или не обязательно оно в мировом кино начинается с 2010-го. И вот эти так называемые нулевые, постдоковские, они начались в середине 2000-х, то есть там, условно говоря, с 2005, 2006, 2007 года они начались, и их все окрестили нулевыми. И потом, когда уже даже перевалила история за 2010 год, в силу инертности человеческого восприятия, инертности, когда на автоматизме продолжает воспроизводиться то, что было изобретено, Вот этого запаса хватило как раз до 2014-2015 года. И вот эти нулевые, они как раз закончились именно вот в 2014-2015 году, как раз когда нас стали посещать сомнения, что мы немного устареваем. И сейчас на моих глазах я просто стал обращать внимание, что за фильмы сейчас выходят, кто для меня является ярким. И есть целый ряд имен, например, вот «Братья Сэфди». Сейчас они стали очень известны с их фильмом «Good Time» — «Хорошее время». Но на самом деле до этого у них был еще прекрасный фильм «Бог знает что». Фактически «Братья Сэфди» берут того же, скажем, Пую, «Румынскую волну», берут условного «Смерть господина Лазареску», вот, и наполняют это чем-то несусветным. Добавляют какую-то компьютерную музыку, как будто из приставки «Сега». Добавляют какой-то клиповый монтаж, какие-то безумные перформансы на титрах. И вроде бы документальность та же, и гиперреализм тот же, но как будто в воду бросили таблетку растворяющую у пса, и вода целиком поменяла свою консистенцию и даже внешний вид. И таких фигур становится все больше. То есть тот же Альберт Серра, он по-другому решил поступить с реальностью. Он вот эту гиперреальность захватил с собой в прошлые века, в историю. И он стал снимать «Короля Людовика XIV» так, как муж снимал девушку, снующую по современной Румынии, пытающуюся себе аборт сделать. То есть происходит такое... Я это назвал разрушением реальности, разрушением подока за счет самых разных средств. У каждого этого по-своему происходит. И вот это разрушение нормальности происходит. Что на моих глазах я вижу, что даже жанровые фильмы, с ними что-то происходит. Это уже не нормальные жанровые фильмы. Например, фильм «Тебя здесь давно не было» Лин Рэмси, в который играет Хоакин Феникс. Я шел на него как на остросюжетное жанровое кино, а столкнулся с каким-то гибридом жанровой истории с очень интересными авторскими приемами. И такое ощущение, что все кино, оно бежит от реализма, от нормальности. Некоторые вносят сюрреализм в документальную отображенную действительность. Некоторые решили, что даже Пую и Мунджу немножко лукавили, потому что они все-таки имитировали, воспроизводили реальность, пусть искусно. И вот появился такой персонаж, как Роберто Минервини, который просто стал снимать кусками настоящую реальность и монтировать из нее потом игровые сюжеты. И мне кажется, что вот мы сейчас свидетели зарождения вот этой некой новой волны, пока не названной. В 2016-2017 году перед нашими глазами это происходит. Затем эта история перевалит за 2020 год. Возможно, в 2023-м будет создан какой-то потрясающий, самый зрелый образчик того, что сейчас зарождается, и наступит новое затухание. Наступит понимание, что 2010-е кончились, но оно наступит только в 2024-м или 2025-м годах.
О, это здорово! Это целая футурология и новая космогония. Это очень интересно, Игорь. Но вот что меня интересует. Параллельно вы ведь кого-то из ваших прежних кумиров сбрасываете с парохода современности. Это неизбежно происходит. Вдруг то, что вам казалось очень интересным 10 лет назад, вдруг как-то меркнет, блекнет, кажется плоским, скучным. Кого вы и ваше поколение, ваши студенты, ваши однокурсники разлюбили?
С одной стороны, может быть, это некорректно так говорить про любимых режиссеров, потому что по-прежнему я их очень сильно люблю и вряд ли так смогу, как они. Но для меня действительно произошла некоторая десакрализация как братьев Дарденов, так и, честно говоря, любимого мной Филиппа Гран-Рие. Это были наши кумиры, мы их обожали. Но что последние фильмы Дарденов, например, «Неизвестные», мне кажется, что оттуда исчезла какая-то метафизика, там осталась математика, очень насыщенные, длинные, очень сложные для постановки кадры, но как будто бы осталась математика, а волшебство исчезло. Такое же, к сожалению, ощущение у меня оставил последний фильм «Гран-Рие», «Наперекор ночи», если я не ошибаюсь.
Да, называть. Совершенно верно.
Такое ощущение, что Филипп, он продолжил использовать ровно те же приемы, которые он сам же изобрел, ровно тот же киноязык. считая, что на этом плоту можно вот еще плыть, и причем очень напрямую продолжать это артикулировать, никак не трансформируя, а тоже куда-то делось волшебство. То есть больше ты не вздрагиваешь, не забываешь про все на свете. В кинозале, как на его фильмах «Сомбры», «Новая жизнь», «Озеро». Я помню, что это, конечно, из другой сферы, но я недавно смотрел документальный фильм «Здорово и вечно» про гражданскую оборону.
Да, это Аня Цирлина сняла, моя подруга.
Да, прекрасный фильм. И там цитировали Егора Летова. Там не его прямая речь, а его цитировали. И вот Егор Летов говорит, что главное не музыка, главное это то, что стоит за музыкой, какая-то метафизика. И на его песнях это прекрасно видно. И вот я верю, что и в кино это тоже есть. И когда она исчезает, эта метафизика, происходит десакрализация любимого режиссера, любимого мастера.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер Игорь Поплаухин. Вы слушаете «Радио Свобода». Чешский фотограф Мартин Трабалик в последние несколько лет специализируется на репортажах из горячих точек. Он снимал в Бангладеш во время бегства туда из Мьянмы сотен тысяч мусульман-рохинджа, на границе Македонии и Греции в лагере для беженцев в деревне Идомени, где в 2015 году находились свыше 15 тысяч беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана. Вместе с журналистом Войтахом Богачем он рассказывал о лагере экологов, пытающихся на польской стороне Беловежья пуще добиться запрета на промышленную вырубку в заповеднике, где остался в нетронутом виде первобытный реликтовый равнинный лес. В прошлом году он побывал в Нагорном Карабахе, а недавно вернулся из непризнанной Донецкой Народной Республики, куда в последнее время практически не попадают европейские фотографы и журналисты. Вот что он рассказал моей коллеге Александре Вагнер.
Как вам удалось получить разрешение на съемки у сепаратистов в ДНР? В последние годы там почти не появляются западные журналисты.
Кажется, мне помогло, что до поездки в ДНР я ничего не публиковал на эту тему. Я получил стандартную аккредитацию. Сначала в зоне, где Украина проводит военную операцию, а потом и аккредитацию ДНР. Все необходимые разрешения я оформлял через интернет. У меня просили копию пресс-карты, паспорт.
Было ваше перемещение ограничено? Разрешали ли вам ехать туда, куда вы хотели поехать?
Это зона военного конфликта. И, конечно, там были определенные ограничения. Но в целом я перемещался свободно. При этом там своеобразная атмосфера. Меня местные органы безопасности постоянно спрашивали, где я был, что делал, что меня интересует и почему я туда приехал. У меня было ощущение, что там человек не может позволить себе делать все, что он хочет. Нужно быть осторожным с вопросами, которые хочется задать людям, согласившимся поговорить под запись. Во-первых, они не всегда хотели высказывать свое мнение о конфликте, потому что для них это, очевидно, небезопасно. Могу сказать, что большая часть людей говорить на эту тему отказывалась, опасаясь преследований с обеих сторон конфликта. Некоторые мне даже об этом открыто говорили. Мне заранее сказали, что во время отъезда из ДНР могут проконтролировать материалы, которые я снимал. Но мне повезло, меня не цензурировали, но я знаю о случаях, когда это происходило. Поэтому через интернет я заранее сохранял на сервер все, что фотографировал или снимал на видео. Кроме Донецка, я хотел посмотреть и Луганск, но мне не дали необходимого разрешения, а сам я не пытался туда поехать. Мне не хотелось рисковать. Я остался в Донецке, где тоже было достаточно материала для съемок.
Почему вы решили снимать конфликт только в ДНР, а не на подконтрольных Киеву территориях? Ведь у вас было разрешение работать по обе стороны линии соприкосновения.
Изначально я собирался снимать конфликт с обеих сторон, но начать в любом случае планировал в Донецке и уже потом снимать на украинской стороне. Впоследствии я решил, что достаточно того, что у меня получилось отснять, потому что о происходящем на подконтрольных Киеву территориях известно довольно хорошо, а в ДНР давно никто не ездит. Это касается и чешских журналистов, поэтому я решил снимать, не хочу сказать на стороне неприятеля, но на территориях, с которыми у западных стран есть определенные споры, и решил привести информацию, полученную у одной из сторон.
как бы информация с другой стороны.
Вы не впервые оказались в зоне военного конфликта. Какие мысли возникли у вас после приезда в Донецк?
Мне Донецк překвапил тем, что...
В первую очередь, Донецк меня удивил тем, что он производит впечатление обычного города, который живет своей жизнью. Но правда и то, что меня окружала советская риторика. Налицо и упадок. Многие магазины закрыты, некоторые здания безлюдны. Я снимал пустующий стадион местного футбольного клуба «Шахтер». Как я понял, для местных, симпатизирующих новой республике, это наболевшая тема, что их любимая команда оказалась в изгнании. Человеку приходится там сталкиваться и с курьезами, например, с переделанным «Макдональдсом», ведь международные компании оттуда ушли. Тем не менее, как-то все это работает. С другой стороны, я все-таки был сторонним наблюдателем и глубины не видел. О том, что из этого региона уехало много людей, я понял хотя бы потому, что мне сразу сказали, что в основном в регионе живут люди старшего возраста, и многие из них ездят за пенсиями на Украину. Они вынуждены простаивать часами на границе военной зоны, и этот путь занимает у них несколько часов, а иногда и целый день. Многие молодые люди уехали на заработки, на Украину, в Россию, еще куда-то.
Перед поездкой в Донецк вы побывали в зоне Карабахского конфликта. Там уже нет постоянных боев, прошло почти 30 лет. Но, тем не менее, есть ли что-то похожее, если сравнивать Нагорный Карабах и ДНР?
Так, с моего погляду лайка...
Моя точка зрения дилетантская. Как фотограф и оператор я вижу в первую очередь визуальное сходство. Процедуры на границах очень похожи. Чтобы попасть на передовую, нужно обязательно договариваться с армией. Они выберут день и отвезут вас туда. Линия соприкосновения тоже одинаковая. Это окопы, как будто из времен Второй мировой войны. На передовой нет возможности свободно перемещаться. Снимать можно далеко, не все. Да и военная риторика похожа. Каждый день проходят пресс-конференции, на которых рассказывают о количестве провокаций со стороны неприятеля, о том, что случилось. Это было как в Нагорном Карабахе, так и в Донецке. Это происходит по обе стороны конфликта. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и нарушении правил ведения войны. Вот основное сравнение. С моей субъективной точки зрения, Донецк идет по тому же пути, по которому идет Карабах на протяжении уже почти трех десятков лет. В обоих случаях не видно значительных усилий и решимости для преодоления конфликта. То есть речь идет о замороженном конфликте. Заключенные перемирия время от времени нарушаются, а без готовности перейти к реальным мирным переговорам, чтобы стороны перестали стрелять и договорились о каких-то условиях, конфликт будет продолжаться в том же виде, в каком он есть сейчас. Уже очевидно, что Украина не сможет получить обратно неподконтрольные ей территории. Но даже если бы это произошло, мне кажется, для Украины это будет даже более тяжелым бременем, чем до того, как эти территории были потеряны. ДНР находится в такой же изоляции, как и Нагорный Карабах. Карабах зависит от Армении, Донецк от России.
А если сравнивать условия для жизни людей, можно ли здесь тоже провести параллели?
Мне кажется, Нагорный Карабах более бедный регион. Эта территория сильнее истощена, но таким станет и Донецк. Конфликту придется заплатить дань. Иными словами, в ДНР очевидно неблагоприятная экономическая ситуация.
Судя по фотографиям, в ДНР вам удалось поговорить как с обычными людьми на улицах, так и с солдатами на передовой. Какие у них сейчас настроения? Что они говорят об Украине, о России?
Там такая подобная, такая гординская риторика.
Что касается военных, на передовой у них похожая с Нагорным Карабахом героическая риторика. Мы не отступим, мы охраняем свою родину, свою землю, мы будем воевать за свои семьи. Среди них есть много шахтеров, потерявших работу в промышленности после закрытия шахт, которых было много в этом регионе. Я старался говорить с обычными людьми об их отношении к Украине и чаще всего сталкивался с крайней чувствительностью к агрессии. Люди воспринимают произошедшее, что Запад пришел к ним, нападает на них, потому что они решили поступить так, как хотят. Конечно, как мне показалось, не все отваживаются откровенно говорить о своих взглядах. Были и те, кто вообще ничего не хотел говорить. А те, которые говорили, видимо, так и думают. Что касается России, то ее видят как большого брата, и, как мне показалось, по той причине, что этот регион экономически был связан с Россией. Здесь, в промышленности, использовали устаревшую технику, которую можно продолжать использовать, сотрудничая с Россией. Но сейчас прежние аргументы, что у Донбасса с Россией есть будущее, а в случае вступления Украины в Евросоюз были бы проблемы, уже вызывают сомнения, потому что многие шахты закрылись.
Разговор Александры Вагнер с фотографом Мартином Трабаликом завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Пустой рату, брача in alto, due, tre, quattro, un po' più svelto.
Итальянские слависты в пятничном выпуске «Поверх барьеров» говорят о своих любимых пластинках, о русском и итальянском языках, о России.
Я впервые услышала голос Высоцкого, пока ехала на маршрутке. У меня были очень противоположные чувства. С одной стороны, меня очень раздражал голос Высоцкого, с другой же стороны, очень, ну, как-то тянул.
Музыка для меня сегодня – это песнопение, это славянское песнопение. Я только что слышал пасхальную божественную литургию. Это вечность, это бессмертие.
Итальянские слависты в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.